эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. С вами в студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 23 июня. Сегодня вторник, и сегодня программа «Вот о чем». Поступать без ВНО. Что за новации предлагает Украина для детей из оккупации? На Новотроицком люди застряли в серой зоне. Их не впускает группировка ДНР. Почему на Артемсоле говорят о массовых сокращениях, а соляной монополист это отрицает? Бывшие республики СССР, став независимыми, забрали, цитата, «подарки русского народа» в виде, цитата, «традиционных российских исторических территорий». Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин», комментируя актуальность поправок в российскую конституцию. Его спикер Дмитрий Песков поспешил заверить, что, цитата, «у России нет территориальных претензий к своим соседям». Как связаны поправки в конституцию России с якобы потерями страны после распада СССР? В каких странах-соседях России? С точки зрения Путина осталось огромное количество российских земель после распада Советской империи. И станет ли Россия после поправок официально реваншистским государством? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это юрист-международник Геннадий Друзенко, а также историк Кирилл Галушко. Друзья, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А сначала новости. Передаю слово моему коллеге Егору Устинову.
Приветствую. Группа из 110 человек накануне прибыла с оккупированной территории после окончания работы КПВВ «Новотроицкая». Работу пункта пришлось продлить, об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Как сообщают в ГПСУ, в течение дня пропуск с временно оккупированной территории происходил очень медленно, при этом уже ближе к времени завершения работы КПВВ ситуация изменилась, люди массово начали прибывать. Прибывшие объяснили, что группировка ДНР сперва анонсировала возобновление пропуска на дорожном коридоре, а впоследствии блокировала возможность людям пересечь там линию разграничения. Пропуск осуществлялся после 21 часа, пока не оформили последнего прибывшего из Урду человека. Напомню, накануне начал работу КПВВ «Новотроицкая» в Донецкой области, при этом группировка ДНР пропускной пункт «Еленовка» со своей стороны открыла только на выезд. Группировка ДНР разрешит пропуск на подконтрольную ей территорию только 25 июня. Следующая дата будет определена позже. Об этом сообщил так называемый депутат ДНР Владислав Бердичевский, передают информационные ресурсы боевиков. Он отметил, что 25 июня через пункт пропуска Еленовка пропустят 300 человек, которые подали заявки на включение в список. Их отправят на двухнедельную обсервацию в больнице Урдо. Ранее в так называемой ДНР сообщили, что желающим заехать в Урдо нужно подать заявку, в которой указать одну из определенных группировкой причин. Такая заявка рассматривается до 10 дней. Также нужно дать согласие на прохождение двухнедельной обсервации в больнице. Тем временем один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией вооруженные формирования 16 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Орехово, Попасной, Новозвановки, Новотошковского, Катериновки, Широкино, Павлополя и других населенных пунктов. В группировке ДНР, в свою очередь, ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, в группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Новые случаи инфицирования коронавирусом выявили в Луганской области, об этом сообщает областной лабораторный центр. По этим данным, вирус подтвердили у жителя Белокуракина. Случаи выявили в ходе обследования для плановой госпитализации. По последним данным, в области зарегистрировали 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. 54 человека уже выздоровели. В Украине начали расследовать смерти врачей, которые работали с больными COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба президента. По данным ведомства, после установления причины смерти врачей можно будет начислять страховые выплаты их семьям. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сегодня МОЗ изучает вопросы обеспечения лекарствами медучреждений и их готовности к возможной второй волне пандемии. Кроме того, Степанов сообщил, что в правительстве рассмотрят изменения финансирования пакетов помощи больным COVID-19. За прошедшие сутки в Украине выявили 833 новых случая заражения коронавирусом. По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 18, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Да, Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Хромадського радіо. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Это радио Донбасс Реалии. Совсем скоро мы начнем разговор в студии в прямом эфире, куда вы можете нам звонить по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Офис президента Украины объявил об инициативе внесения изменений в закон о высшем образовании. Согласно изменениям, дети с оккупированных территорий смогут поступить во все украинские университеты без сдачи внешнего независимого оценивания, а также претендовать на бюджетные места. Такое решение вызвало непонимание у части общества. Есть ли в президентском предложении зрада? И как было до этого? В этом разбиралась моя коллега Ольга Стрижова.
Абітурієнти з ОРДЛО мали два варіанти вступу до українських університетів. Перший – здати ЗНО та потрапити до будь-якого ВНЗ. Другий – звернутися до центрів Донбас-Україна, пройти екстернат та отримати диплом про завершену українську освіту та здати іспити з історії України та української мови. Після цього учні мали змогу вступити тільки в ті університети, які були прописані за програмою співпраці із центрами Донбас-Україна. Що пропонують зараз? За ініціативою президента України Володимира Зеленського можуть бути внесені зміни до закону про вищу освіту. А саме діти з ОРДЛО зможуть вступати до закладів вищої освіти без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.
Усі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВУ безкоштовно через державне замовлення в межах квот. Наразі така норма діє лише для випускників з Криму та Севастополя.
Пишуть на сайті Офісу президента. Як відреагували в суспільстві? В соціальних мережах негативно відреагували на такі зміни. Ось деякі аргументи. Чому для дітей з ОРДЛО такі зміни діють, а для дітей переселенців чи дітей, батьки яких воювали в ООС – ні. А що ж насправді? Насправді, одна з головних ініціатив у кожному ЗВО мають бути центри Донбас-Україна. Квоти, за якими можуть вступати діти з окупованого Донбасу, як і квоти для кримчан, були розраховані лише на дітей з цих територій. Вони не забрали ці пільги у когось іншого, розповідає Олег Охредько, аналітик Центру громадянської освіти Альменда.
Рівняться 20% від бюджетного замовлення. Діти, склавши ці екзамени, ці перед екзамена, вже змагаються між собою в рамках цієї квоти 2. Те, що українські діти з неокупованої території мають право подати 15 заяв. Діти з окупованої території мають можливість подати тільки одну.
Проте, за словами експерту, зараз документ про зміни до закону знаходиться у профільних комітетах, а тому прогнозувати, який результат буде у підсумку, поки що важко. Головна причина, на думку освітньої експертки Ірини Когу, чому були внесені такі зміни, це важкість дістатися на підконтрольну Україні територію дітям з ОРДЛО, адже угруповання ЛДНР проти відкриття КПВВ. Проте зараз до таких змін дуже багато запитань, каже Когут.
Що зараз нас університети, які рекламували, не приймали раніше по такому механізму випускників з окупованих територій, багатьох з них немає українських атестатів. Є процедура, як вони мають засвідчити рівень свої знання, зараз якби не суперскладна, але не така проста, університет має знати, як це робить. Абсолютно не зрозуміло, що робити з випускними спеціальності, для яких є прохідний бал певний.
При цьому освітня експертка зазначила, що для реінтеграції учнів з ОРДЛО такі зміни дійсно були б позитивні, якби вони приймалися не за кілька тижнів до цьогорічного вступу, а головне, якби все українське суспільство було детально проінформовано про нововведення.
Где пересечь линию разграничения на Донбассе? На 23 июня в Донецкой области КПВВ «Новотроицкое» только впускает людей из Донецка на свободную территорию Украины. Представители оккупационной администрации в Донецк никого не пропускают. А вот в Луганской области, в станице Луганской, люди пересекают линию разграничения в обе стороны. Правда, Луганск пускает только людей с пропиской на оккупированной территории. Сергей Горбатенко продолжит.
КПВВ «Новотроицкое» открыли 22 июня. В тот день в Донецк никого не пустили. Зато пограничники и правозащитники сообщили, что со стороны Донецка как раз под закрытие КПВВ выпустили 55 человек. Они пешком прошли почти 7 километров. Пограничники в нерабочее время пропустили людей. Люди, которые едут из Донецка, говорят, из города людей выпускают, но не впускают. Денис Ярошенко работает консультантом в благотворительном фонде «Право на захист». Во время интервью он как раз находится на КПВВ «Новотроицкое». Со ссылкой на коллег из Управления Верховного комиссара директора ООН по правам человека, он рассказывает, что в ночь с 22 на 23 июня за нулевым блокпостом по дороге в Донецк на остановке ночевали 6 человек. Вот что говорит Ярошенко.
Как они сказали этой миссии по правам человека, что они ждут 25 числа, когда вроде бы подконтрольная сторона должна открыть свой блокпост на пропуск к себе.
По словам Дениса Ярошенко, украинские пограничники объясняют людям, что в Донецк их могут не пустить. И есть еще один важный момент. Если человека не пропускают в Донецк, то при возвращении на КПВВ он должен проходить паспортный контроль, установить на смартфон приложение «Див дома» и должен пройти двухнедельную самоизоляцию, говорит представитель гуманитарной организации. Пропускать людей из РДЛО на свободную часть страны начали с 22 июня при условии двухнедельной самоизоляции и установки на смартфон приложения «Див дома». Вот что объясняет Денис Ярошенко.
Человек не может установить приложение «Див дома», фактически его не должны пропускать. Проводится также работа с людьми, им объясняют это еще на нулевом блокпосту, поэтому не все соглашаются ехать, потому что большинство отказывается из-за того, что здесь нужно провести 14 дней самоизоляции.
Денис рассказал радио «Донбасс Реалии», что на Новотроицком сложно с мобильной связью, плохо работает «Киевстар». Беспроводной интернет раздают пограничники, а вот СМС-код для активации иногда ждут очень долго. Ярошенко говорит, что с одним мужчиной 4 часа искали точку с более-менее нормальным сигналом сети. Поэтому для быстрой установки мобильного приложения на смартфон Ярошенко рекомендует пользоваться мобильными операторами Vodafone или Life. А еще Денис Ярошенко говорит, что люди до украинского нуля вынуждены идти пешком.
Это по расстоянию где-то около 6 километров, потому что неподконтрольная сторона не пустила автобусы.
Екатерина Рачинская работает монитором в благотворительном фонде «Права на захист». Она следит за ситуацией на КПВВ «Марьинка». Екатерина рассказала нам, что там сейчас происходит.
Нет никаких пропускных операций, потому что блокпост, так званый ДНР, не возобновил свою работу. Проживает возле палатки МЧС 17 человек, которые ждут на пересечении линии разграничения. Сторона неподконтрольная.
Ранее радио «Донбасс Реалии» уже говорило о том, что люди здесь, на КПВВ, ночевали под открытым небом. Теперь, по словам Екатерины, ситуация улучшилась. Благодаря ОВКБ ООН, благотворительному фонду «Право на захист», Марьинской администрации, ГСЧС Донецкой области и Марьинского района, люди ночуют в двух палатках. Рачинская рассказала нам, что проблем с питьевой водой и дезинфекцией нет, но на 23 июня у людей закончилась еда, ведь недельный проект Международного комитета Красного Креста по обеспечению едой закончился. А что на станице Луганской? Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролеска», рассказал нам, что с 25 мая здесь было единственное место на Донбассе, где организовали 7 так называемых «зеленых коридоров» для пересечения линии разграничения. Людей пропускали по заранее согласованным спискам. С 19 июня представители оккупационной администрации Луганска открыли блокпост в сторону подконтрольной территории без ограничений. А в Луганск пускают только людей с луганской пропиской. Люди, которые прописаны на неподконтрольной или подконтрольной территории Донеччины, могут попасть в город только по согласованным спискам. Евгений Каплин говорит, что на сегодня в обе стороны КПВВ пересекают от 800 до 1000 человек в день. До пересечения КПВВ Каплин советует внимательно проверить все документы, чтобы они не оказались просроченными. Сергей Горбатенко, радио «Донбасс Реалии».
На государственном предприятии «Артемсоль» назревает новый скандал. Сотрудники соляного монополиста заявляют о якобы сокращениях под видом отпусков за свой счет. С этим они обратились к радио «Донбасс Реалии». По словам работников, в мае-июне только с одного горного участка, где работают 130 человек, 10 раз под давлением руководства были вынуждены уволиться. В пресс-службе предприятия говорят, что шокированы такими заявлениями. Почему? Расспросим об этом у моей коллеги Оли Амельянчук, она гость нашей студии. Оля, здравствуй.
Добрый вечер.
Оля, расскажи, в чем претензии сотрудников. Давай начнем с них.
Претензии сотрудников, сразу нескольких, с которыми мы поговорили, заключаются в том, что им якобы не выплачивают дополнительные деньги за то, что они работают больше положенных часов. У них 25 рабочих дней сейчас по 6 часов каждый день в месяц. И раньше машинист горного комбайна, который проработал более 40 лет, по его словам, получал около 30 тысяч гривен в месяц. Это довольно неплохая сумма. Сейчас это практически вдвое меньше. Кроме этого, по словам сотрудников, опять-таки, им якобы повысили медицинские нормы, разрешающие спуститься в шахту. Речь идет о давлении, например, каждый день перед тем, как спуститься, они проходят, идут в медпункт. Ну и, собственно, сами сокращения, что якобы под видом отпусков за свой счет людей в итоге, особенно людей пенсионного возраста, в итоге увольняют.
То есть они обратились сами непосредственно к тебе с просьбой разобраться в этом, потому что с их точки зрения просто выдавливаются людей, которые много лет проработали на Артемсоле.
Да, они обратились в редакцию и ко мне непосредственно.
Что говорит администрация вот по этому поводу? Как объясняют вот такие вот сокращения и урезание зарплаты?
Мы отправили официальный информационный запрос в пресс-службу, и на имя администрации в пресс-службе сказали, да, что действительно шокированы такими заявлениями. По их информации, согласно тому, что мы получили в запросе, за май-июнь были уволены, не уволены, а ушли по соглашению сторон 7 человек, а уволен не был никто. То есть в администрации говорят, что это все не соответствует действительности. Что касается увеличения показателей медицинских, это тоже неправда, по крайней мере, как говорит администрация. И они уверяют, что единственное, что поменялось в плане медпункта, это то, что в связи с пандемией коронавируса ужесточились там меры, масочный режим, температурный скрининг, но не более этого.
Оля, что вообще происходит сейчас на Артемсоле? Вот ходили слухи о том, что этого соляного монополиста, возможно, стратегическое предприятие для Украины хотят приватизировать. Вот, может быть, это связано с каким-то контекстом, то, что сейчас происходит с работниками?
Уже бывший премьер-министр действительно предлагал отдать в частные руки это госпредприятие, но и сотрудники, и администрация, и ряд экспертов выступили против, поскольку это госпредприятие не является дотационным. Мы также в информационном запросе спросили, не связаны ли вот эти вот слухи с увольнениями с приватизацией. В администрации говорят, что нет, никак не связано. Более того, они привели цифры, что за первые 5 месяцев 2020 года предприятие уже отправило в госказну больше 200 миллионов налоговых сборов, включая военный сбор и другие налоги, и не имеет долгов перед государством и перед сотрудниками по информации пресс-службы.
Так будут его приватизировать или нет? Что говорят в руководстве?
Я так понимаю, что на данном этапе это неизвестная информация, то есть нету точного решения, но судя по тому, что говорят эксперты, то нет, приватизации не будет, потому что это не то предприятие государственное, которое следует продавать, тем более это монополист.
Ну вот мы начали с работников предприятия. Что они тебе сказали, что они планируют дальше делать? Есть ли еще сотрудники, которые готовятся уволиться или готовятся протестовать, как-то бороться за свои рабочие места? Какие у них планы?
Ну, это в основном сотрудники пенсионного возраста, которые сами говорят, что нам вот, мол, нечего терять, мы готовы к любому развитию событий. По их словам, они не будут уходить в неоплачиваемый отпуск, не будут ничего подписывать. И если предприятие решит их уволить по какой-либо из статей, то это будет официальная процедура увольнения так называемого по статье.
Спасибо большое. Это была моя коллега Ольга Амельянчук. Мы говорили о ситуации на Артемсоле. Будем продолжать следить за развитием событий. Спасибо вот сотрудникам предприятия за то, что обратились к нашему проекту и обратили наше внимание на события на государственном соляном монополисте.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода. А поскольку не было прописана процедура, то возникает вопрос. Если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила свой багаж, а огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого союза. Ну, хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с тобой подарки от русского народа.
Вот что заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Кремль. Путин», комментируя актуальность поправок в российскую конституцию. Сегодня его спикер Дмитрий Песков поспешил заверить, что у цитаты «у России нет территориальных претензий к своим соседям». Как связаны поправки в конституцию России, готовящиеся, как известно, 1 июля состоится всероссийское голосование за эти поправки, с якобы потерями страны после распада Советского Союза, в каких странах, соседях России с точки зрения Путина осталось огромное количество российских земель после распада Советской империи. И станет ли Россия после поправок официально реваншистским государством? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это юрист-международник Геннадий Друзенко. Он с нами по скайпу. Геннадий, здравствуйте.
Доброго дня.
А также историк Кирилл Галушко. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обращаюсь к нашим слушателям. Наш номер традиционный 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение, как вы вот трактуете такие заявления, спич Владимира Путина в этом фильме пропагандистском «Россия, Кремль, Путин». Ну вот, Геннадий, наверное, к вам, как юристу, первый вопрос. Когда вы услышали вот такую цитату, этот спич Владимира Путина, вы вообще поняли, что он имел в виду, как вы это поняли? Потому что много было трактовок. Касается ли это нынешних субъектов Федерации Российской? Почему он внезапно начал привязывать вот поправки, готовящиеся к Конституции, с событиями вот с 30-летней давности фактически? Как вы поняли, что он сказал?
Я так разумею, что Путину немає зараз чим похвалитися в економічній сфері, оскільки через неадекватні дії щодо пандемії і падіння цін на нафту всі здобутки були, як луснули, як кулька. І треба чимось щось продавати народу. І Путін зробив ставку на те, що він може вважати своїм здобутком, тобто що фактична територія, яку контролює російська влада, за його правління збільшилась. Збільшилась щонайменше на Крим, це офіційно, але також, якби ми знаємо, що Росія, йому в спадок дісталась і контроль над Абхазією, і над Північною Осетією, і над Південною Осетією, і, власне кажучи, до великої мірою над Придністров'ям, а зараз над частиною українського Донбасу. Думаю, що головний меседж був той самий, який Росія вже 14-й рік, 6 років розповідає світу, що Крим був російський і його перебування у складі УРСР, а потім і Незалежної України, це було таке історичне непорозуміння. Тобто, знову ж таки, той наратив, що міжнародне право не важить, важать якісь історичні болі, да, історичні оці от фантомні болі Російської імперії. І знову ж таки, коли слухаєш Путіна, абсолютно не важко зрозуміти, кого він вважає руським народом, кого він вважає оцими етнічними росіянами, оскільки, ну, чистий етнос, як правило, в нашому глобальному світі проживає хіба що десь в горах. В горах так буває, що вони добре зберігаються, як, наприклад, баски. Або це, ну, саме русський народ, тобто це багатоетнічна політична спільнота, тобто в складі Росії безліч народів, які не є великоросами по за своїм, там, я не знаю, ДНК, скажімо так, і культурним традиціям. Тому я думаю, що Путін намагається продати росіянам, тобто ті здобутки, ну, в лапках, звичайно, з точки зору тверезої людини, здобутки, які на сьогодні у нього залишились після, ну, півроку доволі критичних, ну, точніше, 3-4 місяці дуже критичних для Росії.
Тобто ви думаєте, вважаєте, що вот это вот заявление Владимира Путіна, оно адресовано більше в прошлое, да? Вот он випячивает, продає то, що вже случилось, или до нього, или во время його правління, а вот нинішнім сусідам Російської Федерації бояться не стоїть?
Ну, ми бачимо вже реакцію і з казахського боку, тобто я читав там блоги популярних казахських блогерів, бо вони мають найбільший суходільний кордон з Росією. Знову ж таки, це вітання японцям, очевидно, з натяком на те, що жодних домовленостей про Курильські острови, які так і залишаються яблуком розбрату між Росією і Японією, що питання буде закрите на конституційному рівні. Можливо, це також такий, знаєте, зухвалий виклик тим країнам, які історично території, які входили або до Російської імперії, або до складу СРСР. Тобто, насамперед, вітання там фінам, вітання полякам, хто там ще був, вітання навіть Туреччині. Ми знаємо, що Ерзурум певний час входив до складу Російської імперії. Хоча, якщо брати слова Путіна буквально, то йдеться про Радянський Союз. Тобто, цікаво з української точки, точніше, з путінської точки зору, якщо Українська, точніше, тоді вона була Соціалістична Радянська Республіка, УСРР, як одна з фундаторок або Радянського Союзу 1922 року, входила без Західної України. Західна Україна – це подарунок руського народу в особі товариша Сталіна, або це все ж таки питомо українські землі. Знову ж таки, якщо УНР включала принаймні формально юридично землі Кубанського, там, і Ставропілля, і Кубань так звано. Тобто, чи це подарунок українського народу Російської Федерації, чи ні. Тобто, те, що робить Путін, навіть якщо це не було його задумом, не було метою, він дійсно дестабілізує ситуацію на пострадянському просторі, оскільки скрізь кордони змінювались. Замість того, щоб налагоджувати добросусідські відносини, як це врешті-решт вдалося, наприклад, Німеччині і Франції, оскільки там кордон весь час змінювався між ними, то Путін знову ж таки висуває певні реваншистські заклики, реваншистський наратив. Тобто, в кінці ж там хоч і м'яка, але доволі однозначно прозвучало, що ну нехай виходять, але залишать те, що їм дісталось від руського народу. І, звичайно, тут насамперед натяк на Крим, оскільки це найбільш така контроверсійна річ, але нагадаю, що Путін, хоч і є юристом, він, напевно, ну, не дуже добре знає конституційне право, зокрема, і Радянського Союзу. Хоча воно було дуже фарисейським, воно було швидше димовою завісою, але тим не менш, окрім права виходу в статті 14 Конституції 36 року, а на час приєднання Криму до України діяла саме вона, там з певними поправками, вона чітко говорить, що компетенцію Союзу Радянських Соціалістичних Республік є, зокрема, визначення і зміна кордонів республік, які входять до його складу. Отже, з точки зору легітимності, навіть конституційної легітимності, жодних проблем з передачею Криму від Російської Федерації до Української, тоді Радянської Соціалістичної Республіки немає. І тут був юридично доволі чистий процес. Ну, але знову ж таки, коли Путін керувався правом, а не фантомними болями, фантомними імперськими болями руського народу.
Геннадий, еще к вам вопрос, как юристу. Вот исходя из этой фразы Владимира Путина, получается, что СССР распался на основании статьи выхода из Союза. Это действительно было так или было сделано вот юридически совсем по-другому?
Фактично, СССР распадался двумя нарративами, двумя треками, как зараз бы сказали. По-перше, він розпадався, перші республіки, які заявили про вихід, це були Балтійські країни, якщо я не помиляюсь, принаймні Грузія тоді, вони дійсно посилались на статтю, яка передбачала абсолютно однозначно право виходу союзних республік з складу Союзу Радянських Соціалістичних Республік. Причому ця норма проходила крізь всі три радянські конституції. А от остаточний, скажімо, цвях у труну Радянського Союзу вбили його фундатори, коли з'їхались Єльцин, Шушкевич і Кравчук в Біловійській пущі, і як фундатори Союзу вони практично денонсували угоду про його склад. Тобто денонсація угоди про створення Радянського Союзу припинила його існування. Тому тут розпад Союзу відбувався в двох площинах. Тобто, з одного боку, найбільш радикальні, найбільш такі націоналістичні республіки виходили на підставі статті про право на самовизначення радянських республік. З іншого боку, от, зокрема, Україна і Росія розвалили Союз, саме просто денонсувавши ту його основу. Винувши під нього юридичний фундамент.
Наверное, действия тех президентов стран, которые основали Советский Союз, это более юридически весомо, да, потому что они просто вот отменили этот договор, прекратили его действие.
Ну, знову ж таки, треба не перебільшувати значення там юридичної чистоти, бо 90-х, кінець 80-х, початок 90-х, це були однозначно революційні часи в усьому світі. Революційні зміни в суспільстві, вони не передбачають, знаєте, такого дотримання деталей. Вони завжди йдуть через певну юридичну, скажімо, зухвалість, я б назвав так, через певну перерву юридичної тяглості. Але наскільки тоді було можливо, тобто розпад Радянського Союзу був оформлений максимально чисто і максимально юридично правильно. Ну, наведу один тільки приклад, що навіть Німеччина, країна, яка поведена на праві, на ідеї так званого ордунга, тобто правопорядку, врешті-решт в Конституції Німеччини, той 49-го року, вона називається Basic Law, тобто основний закон, а не Конституція. Саме тому, що Конституція мала бути ухвалена з об'єднанням Німеччини. Німеччина об'єдналась так, що юридично фактично Східна Німеччина влилася в Західну Німеччину і залишилась Конституція Західної Німеччини. Тут теж є певний нестиковка з юридичними формальностями. Тим не менш, ні у кого не викликає сумніву легітимність об'єднаної Німеччини. Тому, повторюсь, наскільки юридично чисто в той революційний час можна було оформити фактичний розпад Союзу, настільки це було зроблено і набагато краще, ніж, скажімо, ну, історія нам дає багато прикладів, набагато більш революційних і менш юридично чистих оформлення таких революційних змін.
Хорошо, вопрос Кириллу Галушко, историку, который вот занимается российскими историческими нарративами, вот исследует их, и в частности, вот то, как Владимир Путин трактует историю и Советского Союза, и Российской империи. Кирилл, с вашей точки зрения, что Владимир Путин считает традиционными российскими историческими территориями? Ну вот давайте начнем, наверное, со стран-соседей Российской Федерации. Вот что видит Владимир Путин частью России, по сути, своей? Ну, Новороссия, наверное, понятно, и Крым, так называемый.
Ну, вообще, меня хорошо слышно?
Да, мы вас слышим.
Да, основная проблема изложения истории России – это то, что непонятно, где Россия начинается и заканчивается хронологически. Потому что что считать исконно русскими или российскими землями? Потому что мы можем по-разному трактовать, что такое Русь, что такое Россия. Если, скажем так, брать международно-правовую практику, я не юрист-международник, и итоги, например, Второй мировой войны, вот, то в основном Советскому Союзу отдавали или санкционировали другие великие державы то, что традиционно являлось наследием Российской империи. Вот. И, соответственно, Советский Союз мог решать судьбу Польши, мог решать судьбу Прибалтики, мог решать судьбу Финляндии. И, соответственно, Украина, Белоруссия, Балтия, Польша, Финляндия, Центральная Азия – это те территории, на которых Россия господствовала 100 лет тому назад, и, соответственно, это в каком-то смысле, ну, в каком-то понимаемом для российского руководства смысле можно претендовать. Вот. Однако, скажем так, есть у Путина простой залет как для юриста, потому что в апреле 90-го года был принят закон Верховного Совета СССР о порядке выхода республик из состава Советского Союза. Вот. Путем референдума и, соответственно, например, Украина в декабре 90-го года вышла из состава Советского Союза абсолютно легитимно в контексте советского законодательства. Я консультировался перед тем, как, ну, после того, как меня пригласили на ваш эфир с моим коллегой, который занимается периодом, когда был составлен союзный договор, процесс образования Союза СССР там, и так далее, и так далее. Действительно, право на выход существовало, вот, оно не расписано, но оно было описано в 90-м году, и поэтому, значит, вышли те, кто путем этого закона, то есть через референдум и так далее, вышли совершенно. Второй вопрос – это вопрос территории. С чем приходили, как сказал Путин, с тем, пожалуйста, и уйдите без подарков русского народа, но можно тогда поторговаться еще иначе. То есть можно, конечно, говорить о Крыме, но дело в том, что украинская СРРР, и все украинскую мову, входила в состав Советского Союза еще с Шахтинским и Таганрогским кругами. То есть частью территории нынешней области Российской Федерации. Да, Восточный Донбасс. Вот, которые у той же УСРР, УССР, если по-русски отобрали в 1925 году, но просто если мы говорим, с чем пришли, с тем уходите, то отдайте нам, пожалуйста, половину Ростовской области Российской Федерации.
Кирилл, а вот север Казахстана, допустим, да, вот много было спекуляций аналитики по этому поводу. Как вы рассматриваете, вот с точки зрения Владимира Путина, опять же, с этого исторического нарратива, российская эта территория, там же живет много русскоязычных, входило это в состав Российской империи, наверное, на это он намекает?
Но дело в том, что, опять же, я не знаю, где заканчивается Россия в восприятии Владимира Путина. То есть дело в том, что Казахстан и Центральная Азия, то есть то, что в середине 30-х годов было размежевано советскими этнографами на еще несколько советских республик, оно было захвачено в середине 19 века российскими войсками. Вот. Было до 1917 года Хива и Бухара, то есть феодальные вассалы Российской империи, точно так же, как феодальные владения в Индии под властью Британской империи, но потом это все перекромсали, переделали, перелицевали, переписали с кучей каких-то анклавов, и ввиду чего происходят там этнические конфликты в постсоветский период. Я не знаю, где Владимир Владимирович заканчивает в Центральной Азии исконно российские земли. Потому что, во-первых, мы не знаем, что такое Россия. Вот. Мы не знаем, где она заканчивается, где заканчивается русский народ. То есть территории, которые населены, например, там, с периода колонизации начала 20 века русскими, украинцами. Но, собственно говоря, сама советская эпоха породила вот эти границы, которые существуют. Само советское законодательство, если мы играемся в юриспруденцию, выделило из Российской Федерации все центральноазиатские республики, потому что мы можем вспомнить, что они не входили в число основателей Союза Советских Социалистических Республик. Это были только Россия, Беларусь, Закавказская Федерация. Вот. И, соответственно, Советский Союз сам породил центральноазиатские республики, вот, подарил им конституцию, вписал их в общесоветскую конституцию и дал им право на выход из состава СССР. Вот. И поэтому я не знаю, как интерпретировать что. Потому что украинцам позволили существовать в качестве отдельной республики из-за того, что существовала УНР, с которой 3 года воевали. Вот. Не могла появиться ни новороссийская, ни малороссийская СССР, только украинская, для того, чтобы владеть украинским пространством. Беларусь, это был точно так же, как и Украина, план на Запад. Вот, после Рижского мира, когда западные части Беларуси и Украины достались Польше, чтобы их отвоевать. Закавказская федерация – это отдельный вопрос, которая потом поделилась. И все вопросы Крыма или шахт, Таганрога там, и так далее, и так далее – это вопрос внутрисоветского, как сказал юрист, который был спикером для меня, элементом фарисейства. То есть изменение административных границ с целью экономических или геополитических вопросов. Вот. Поэтому распад Советского Союза, во-первых, был абсолютно легитимен ввиду закона самого Советского Союза. А дальше уж пусть Владимир Владимирович считает, куда достигает русский мир. Может, до Австралии, я не знаю.
Вопрос Геннадия Друзенко. Геннадий, ну вот и вернемся к этим поправкам в Конституцию. Вообще-то вопрос журналистам был задан как раз в контексте поправок в эту Конституцию. Вот вопрос звучал так. Учитывая тот опыт, который мы получили за несколько месяцев пандемии, как вы считаете, актуальность поправок стала еще выше? И вот Владимир Путин разразился вот таким вот спичем, начал вспоминать о бывших советских республиках. На что намекает сейчас Владимир Путин? Может быть, на статью 67 поправок Конституции? Вот я зачитаю, как они звучат и могут стать частью Российской Конституции. Цитата. «Территория Российской Федерации включает в себя территории ее субъекта, внутренние воды, территориальные море, воздушное пространство над ними. На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом». Геннадий, как вы трактуете вот эти вот федеральные территории? Что это за новелла такая, которая может появиться в Российской Конституции?
Ну, я думаю, що тут якраз творці цих поправок орієнтувались на доволі відомий в західному світі так звані district, federal districts, тобто те, що District Columbia. Ми знаємо, що те, що американська столиця Вашингтон, вона називається Вашингтон DC, бо є Вашингтон штат і Вашингтон District Columbia. Тобто це певний статус між більше, ніж просто міста, але менше, ніж повноцінний штат. До недавнього часу точно такий статус мала столиця Мексики, Мехіка. І отримала, по суті, права одного зі штатів мексиканської держави. Але в цьому є велика, ну, тобто, неправда, або contradicting objective, те, що називається, помилка, суперечність в самому визначенні. Бо федеральна держава – це коли окремі суб'єкти утворюють, тобто це доцентровий рух. Це коли самостійні держави, князівство, як в Німеччині, або колонії, як в США, або землі, як там в інших, вони об'єднуються іноді через допомогою військової сили, іноді добровільно, у зв'язку з тим, щоб економіку заощаджувати на масштабі, да, є economy on the scale, такий вираз. Для насамперед для оборони, але також чим більше ринок, тим ефективніша економіка і торгівля. І тут є суперечність в Російській Федерації, бо вона будується не знизу вверх, не шляхом там добровільного чи напівдобровільного об'єднання суб'єктів, а шляхом простого підкорення, шляхом завоювання. І тому з цієї псевдофедеративної логіки виходить, що центр може надавати певний статус якимось одиницям. Тобто вони не природньо виникають і потім передають частину повноважень федеративному центру, як це відбувається в більшості федерацій. А навпаки, центр, по суті, який є самодержцем, делегує певні повноваження на підставі, знову ж таки, федерального закону суб'єктам федерації. І в цьому ми можемо говорити, що Росія так і не, хоч і проголошує себе федерацією, проголошувала в радянський час, але так і не стала справді федеративною державою, яка будується знизу вгору, будується через делегування повноважень на в центр саме тих повноважень, які ефективніше здійснювати на федеральному рівні. І ми бачимо, що, знову ж таки, друге питання, яке дуже, я б сказав таке, має непокоїти цивілізований світ і насамперед сусідів Росії, що Путін визначає межі от руського міра саме за якимось етнічно-культурним принципом, що не практикують ніде майже ніде в сучасному світі. Оскільки на відміну від якихось там ранньомодерних часів, зараз люди вільно пересуваються. Яка кількість має бути етнічних росіян чи культурних радше росіян, бо ДНК навряд чи хтось буде брати. До речі, єдиний випадок, де через ДНК визначають належність чи неналежність до певної юрисдикції, це індіанські племена Сполучених Штатів. Все решта – це більш культурне самовизначення, аніж наявність там крові. Ця ідея була скомпрометована під час Третього Рейху в глобальному масштабі.
Геннадій, поправки, у нас не так много времени, хотел у вас уточнить. Поправки в Российскую Конституцию, вы их рассматриваете как, возможно, переучреждение Российской Федерации как официально уже теперь реваншистского государства? Могут ли эти федеральные территории, в будущем, которые устанавливают федеральный закон и устанавливает Москва, судя из логики Российской Конституции, быть ныне оккупированными территориями? Абхазия, Южная Осетия, оккупированная часть Донецкой и Луганской областей. Могут ли их присоединять таким образом уже теперь, опираясь на эту обновленную российскую конституцию?
Я думаю, для цього не треба було змінювати конституцію. Ми бачимо на прикладі Криму, що Росії не треба була нова конституція, щоб приєднати територію, анексовану територію, що стало абсолютно безпрецедентним після Другої світової війни. Тому я думаю, що конституція, вона ж в Росії не регулює, а закріплює і легітимізує вже певні факти. Я думаю, вона легітимізує нову реальність путінську як реваншистської держави, але вона стала такою, і тепер вони закріплюються в основному законі, а не через основний закон намагаються модифікувати Росію в якийсь реваншистську конструкцію.
Вопрос Кириллу Галушко. Кирилл, вам не напоминает эта доктрина Адольфа Гитлера, которую он провозгласил, придя к власти, объединить в одной стране этнических немцев? То, что сейчас высказывает прямым текстом Владимир Путин.
Мне это напоминает в исключительно определенном контексте, потому что речь не идет об этнических русских. Речь идет о трактовке исторического пространства, которое будто бы является российским. Соответственно, мало меняется ситуация по сравнению с концом 15-го и начала 16 века, когда Великое княжество Московское отжимало какие-то территории у Великого княжества Литовского под предлогом сепаратизма и, например, религиозной близости. То есть есть православные люди за пределами России, есть русскоязычные люди за пределами России, есть адепты русского мира. То есть тут прежде всего существует историческая некая аргументация, потому что это когда-то было наше. Если опять же вернуться к каким-то правовым принципам, то действительно существует противоречие между принципом национального самоопределения, которая является легитимацией существования украинского государства, и принципом исторических границ, что является обычно принципом для легитимации больших империй или больших государств. Последние 100 лет эти принципы друг другу противоречат, или может быть 150, если мы берем весну народов 1848 года. Но после Первой мировой войны украинские земли не могут быть подарены Украине никем по той простой причине, что это украинские земли, там, где живут украинцы. Они могут называться русины, малороссы, украинцы, там, как угодно. Вот. Никакой товарищ Сталин, например, разлив с Гитлером Польшу, не мог подарить Украине украинские земли, потому что они и так украинские. Вот. И, соответственно, мы видим просто концепцию империалистов XIX века, когда мы можем использовать любые аргументы, что нас тут кто-то любит, или это когда-то было наше. Ну, давайте вспомним империю Александра Македонского, которая доходила до Афганистана и Центральной Азии. Сколько было Александрий? Египетская, Аксиана в Центральной Азии, которая является частью, являлась частью Российской империи. Давайте теперь это все присоединим к Греции или к Македонии. Вот, логика где-то та же самая, только исторически более свежая.
Благодарю наших гостей студии. Ну, будем надеяться, что прав спикер Владимира Путина Дмитрий Песков, который сказал, что у России нет территориальных претензий к своим соседям. Но несмотря на то, что сказал вот его патрон, участвовали в нашем разговоре юрист-международник Геннадий Друзенко и историк Кирилл Галушко. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Спасибо, что остаетесь с нами. Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Несмотря на карантин, переселенцев вызывают в управление соцзащиты писать заявление о назначении адресной помощи. Об этом в интервью «Грамматикам радио» рассказала менеджер программы, советник по вопросам ВПЛ Валерия Вершинина. По ее словам, такие жалобы поступают, например, от переселенцев из Краматорска. Вершинина утверждает, что такие требования незаконны. Пока еще действует карантин, адресные все виды помощи должны продолжаться автоматически. Она напомнила, что карантин в Украине продлен до 31 июля, следовательно, выплаты в упрощенном режиме должны быть продлены. Люди активно обсуждают, кроме открытия границ, появление на въезде в Урду со стороны подконтрольной Украине территории стелы с надписью «Россия». Есть информация, что подобные сооружения должны появиться на КПВВ «Майорск» и «Александровка». Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Реакция на эти архитектурные сооружения, как отмечает блогер, разная – от восторга до гнева. Ведь немало людей по-прежнему уверены, что такие новообразования, как ЛДНР, России нужны лишь в качестве разменной монеты за Крым. Некоторые даже сравнивают действия так называемых республик с нелюбимым ребенком, пытающимся любыми путями привлечь внимание родителей. Подобные действия, по словам Молчановой, заставляют людей думать не о скором воссоединении с Россией, а о том, что это явный намек на перспективу обострения конфликта. В подтверждение они ссылаются на заявление Дениса Пушилина. Он несколько раз повторил, что отстаивать свою независимость от Украины собирается с оружием в руках. Многие восприняли это как намек на скорое возобновление военной фазы конфликта. Подробнее читайте в материале. Власти ДНР испытывают дончан на прочность. Президент России заявил, что Конституция СССР была недосконально прописана, и это позволило бывшим республикам выйти из Союза, цитата, «с огромным количеством российских земель». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков попытался оправдаться, мол, это заявление не означает, что Россия имеет территориальные претензии к соседям. Однако в сети уже предсказывают начало новой войны. Об этом пишет «Апостроф». По мнению эксперта по вопросам внешней политики Международного центра перспективных исследований Николая Капитоненко, вероятность того, что Россия на кого-то нападет, крайне низка. Россия достигла желаемых целей с помощью агрессии против Украины. Также в 2015 году ей показали, насколько дорого будет стоить следующая попытка использовать военную силу для урегулирования конфликтов с соседями. И в Москве это поняли. Эксперт утверждает, что это заявление – часть кремлевской мифологии. Путин воспроизводит официальную позицию. Это делается для российской аудитории.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Боевой вирус из военных лабораторий Китая. Всемирный заговор ВОЗ и СМИ, чтобы посадить людей на карантин. Смертоносные вышки 5G. Чипирование населения. Вакцина от Билла Гейтса. Все это малая часть конспирологии, возникшей на почве коронавируса. Почему во время кризиса люди так падки на теории заговора? Об этом мой коллега Сергей Медведев в московской студии говорил с социальным антропологом Александрой Архиповой.
Это началось с первого дня вируса. Вот что, с чего все началось? Что это китайское бактериологическое оружие?
Если касается теории заговоров, то да, но они сначала не были популярны. Сначала в январе, в начале февраля говорили поскромнее о том, что вот вообще все распространяется через посылки на Алибии, и китайцы, они все специально заражают через бананы. И вот когда вы бананы очищаете, там такие красные точечки. Это следы как бы инъекции в банан.
Ах, о боже, я это пропустил.
Да, потому что никто на это не обращал внимания. Все считали это чушью. Это так мирно жило в блогах и набирало там свои скромные 10 тысяч репостов. А потом все началось.
Но основное сейчас, как, не знаю, вот я даже на автобусной остановке в подмосковной деревне стоял, там, сказать, с людьми, я слушал, как человек 10 участвовали в разговоре. И практически все соглашались с тем, что вот эти вот 5G и чипирование. И все, как в один голос говорят, не будем вакцинироваться, так сказать, не дай бог заставят вакцинироваться.
Да, если мы рассматриваем слухи конспирологической линии вреда, то, конечно, главный вред это отказ от некоторого поведения и от медицинских предосторожностей. И грядущий отказ от вакцинации. Об этом говорит очень большое количество людей. И вот, собственно говоря, исследования американские и британские показывают, что так и происходит. Люди, которые в Штатах смотрели канал Fox News, ведущего Шона Хеннети, который в феврале говорил о том, что все это фигня, что не надо мыть руки, социальную дистанцию соблюдать не надо, вообще вирус придумали...
В феврале это же и Трамп говорил.
Да. Ну, Fox News – любимый канал Трампа, да, да. А Трамп любит Fox News, и вирус придумали русские или китайцы, и прочее, прочее, прочее. Вот сторонники, верные последователи этого канала, они в этих группах вероятность заболеть была на 30% выше.
То есть уже статистически доказано, да, что вот эта вот вера в теории заговора, она ведет к большей уязвимости людей,
да,
к вирусу.
И, собственно говоря, вот только что вышло британское исследование, показывающее очень подробно, что те, которые согласны с какими-нибудь конспирологическими теориями, они не, и, соответственно, они не верят правительству и медицинским объяснениям. Как следствие, они не соблюдают карантин, выходят из дома, не носят маску, навещают родственников, соответственно, это позволяет как минимум удерживать уровень заражения на определенном уровне, а в плохом случае приводит к вспышкам.
То есть, да, это уже не просто, так сказать, эксцентричное и чудаковатое, не просто шапочки из фольги и дуршлаг на голове, а это уже социально опасное поведение.
Да, когда им подвержено много людей. Но тут, понимаете, есть некоторая тонкость, потому что непонятно, где яйцо, где курица, потому что человек, например, может выходить из дома по многим причинам, но оправдывать, рационализировать это объяснениями, что никакого карантина нет, что нас всех, это все придумано, чтобы из нас делать цифровых рабов. Или вот, например, последние два экзотических варианта. То есть не очень экзотических, но последних. О том, что Собянин прикупил масочный заводик.
Да-да-да, это
и часто, поэтому да. режим ношения масок будет постоянно, пока завод не окупится. И второй вариант, что все эти тесты и вакцины придуманы, чтобы дочка Путина собрала для своих исследований генетический материал.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Закладка. Открываем Донбасс.
Звикаємо ми до щастя і до лиха, незвичне з часом звичне нам стає, та живить нас завжди одна утіха, щодень новий, нове нам щось дає. Весняний ранок – пісню солов'їну, а літній день – спекоту і врожай. Як листопаду ж вечір перестріне, притиш ходу і вже не поспішай. Не зимно ще, але й не жарко дуже, і не молоді тепер ми вже давно. Та я скажу відверто тобі, друже, що іноді не стане ми байдужі, не буде нам, як кажуть, все одно, за ким майбутнє і яке воно. Микола Котляр.
Запомни эту страницу.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем сейчас в эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
28 детей погибли с начала боевых действий на территории Донецкой области. Еще 85 детей получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой обладминистрации. Как отметила начальник службы по делам детей обладминистрации Наталья Тимофеева, под наблюдением врачей находятся 47 пострадавших детей. 21 ребенок выехал за пределы области. 17 детей достигли совершеннолетия и переданы под надзор взрослой службы здравоохранения. Отмечается, что большинство раненых детей получили психологические травмы и требуют реабилитации. На взлетной полосе разрушенного Луганского аэропорта беспилотник мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 50 единиц тяжелого вооружения российских гибридных сил. Среди техники – реактивные системы залпового огня «Град», зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10», а также пушки и гаубицы. Напомню, Луганский аэропорт расположен в селе Победное в 19 километрах к югу от Луганска. Аэропорт был разрушен в боях с российскими гибридными силами летом 2014 года. Группировка ДНР разрешит пропуск на подконтрольную ей территорию только 25 июня. Следующая такая дата будет определена позже. Об этом сообщил так называемый депутат ДНР Владислав Бердичевский, передают информационные ресурсы боевиков. Он отметил, что 25 июня через пункт пропуска Еленовка пропустят 300 человек, которые подали заявки на включение в список. Их отправят на двухнедельную обсервацию в больнице УРДО. Ранее в так называемой ДНР сообщили, что желающим заехать в УРДО нужно подать заявку, в которой указать одну из определенных группировкой причин. Такая заявка рассматривается до 10 дней. Также нужно дать согласие на прохождение двухнедельной обсервации в больнице. На парад Победы в Москву 24 июня приедут президенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Об этом сообщил представитель президента России Дмитрий Песков. Также на параде будут присутствовать лидеры сепаратистских регионов Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Россия признает их самопровозглашенную независимость, в то время как подавляющее большинство стран мира считают эти регионы частью Грузии. Напомню, на парад, который сначала должен был быть 9 мая, планировали приехать больше иностранных лидеров, в том числе президенты Франции, Чехии и Хорватии. Парад перенесли из-за эпидемии коронавируса, а иностранные гости отказались от визита. В Мариуполе продлили 2 троллейбусных маршрута, об этом сообщает пресс-служба городского совета. Речь идет о маршрутах номер 4 и 4А, которые курсировали от Донецкого юридического института до драматического театра. Теперь троллейбусы будут ездить до площади Освобождения. Это сделали по просьбам граждан и в рамках пересмотра транспортной модели города. По прогнозам синоптиков, завтра, 24 июня, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 16 до 18, днем от 28 до 30 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Больше, как обычно, можете найти в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг». Вкладка «Донбасс», также наш проект «Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Через эти социальные сети вы можете с нами и связаться, предлагайте нам свои темы для сюжетов и разговора в студии. А пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».